«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Представители России и Франции подписали в Петербурге контракт на покупку двух десантных вертолетоносцев для нужд российского военно-морского флота. Контракт предусматривает и передачу России технологии по боевым информационным управляющим системам. Стоимость сделки оценивается в 1,2 миллиарда евро. Контракт подписан в рамках Петербургского экономического форума. Французская сторона пошла на беспрецедентный уровень сотрудничества и по технологиям, и по авиаобеспечению, и по боевым информационным управляющим системам и системам связи. В контракт входит стоимость обучения экипажей и адаптации документации, лицензии на три технологии, включая систему «Зенит-9». Если до конца года Министерство обороны России примет решение и согласует покупку еще двух вертолетоносцев, то цена останется той же, но эти вертолетоносцы будут строиться уже в России. Оба вертолетоносца «Мистраль», контракт на закупку которых подписали сегодня, поступят на вооружение Тихоокеанского флота и будут обеспечивать безопасность Курил, так сообщил высокопоставленный источник Минобороны России. Эти корабли будут использоваться в том числе для поддержки группировки войск на Курильских островах. Первый «Мистраль» будет поставлен в 2014 году, второй – в 2015, говорится в коммюнике французской госкомпании военного кораблестроения. Вертолетоносцы будут базироваться в Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота. О том, решит ли закупка французских «Мистралей» проблему переоснащения российских вооруженных сил, мы сегодня беседуем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, ответственным редактором независимого военного обозрения, он у нас в студии, Виктором Алкснесом, бывшим депутатом Государственной Думы, членом группы «Союз Съезда народных депутатов СССР», полковником запаса, и Павлом Фелькенгауэром, независимым военным обозревателем. Они у нас оба находятся на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Николаевичу Литовкину. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Насколько велика была необходимость для России закупки вертолетоносцев «Мистраль»?
Ну, по моему мнению, такой необходимости не было. Просто это широкий жест нашего президента Франции, президенту Саркози. Как я считаю, знак благодарности за ту роль, которую сыграл Саркози в августовские дни 2008 года. Это как бы возможность для Франции заработать те деньги, о которых вы говорили. Это возможность обеспечить работой французских кораблестроителей. Ну, и это возможность как бы развиваться в верфи Сент-Незере, которой будут строиться эти корабли. Вот. Для нас эти корабли, ну, не представляют, на мой взгляд, еще я подчеркиваю, а вот как бы мое мнение, я опираюсь на то, что ни один из руководителей военно-морского флота внятно так и не объяснил, зачем нам нужно, несмотря на то, что два года уже идет разговор о покупке «Мистрали». Вот. Я считаю, что эти корабли не вписываются в структуру нашего военно-морского флота, в те задачи, которые он должен выполнять согласно доктрине военной. Вот. «Мистраль», универсальный десантный корабль класса «Мистраль», предназначен в первую очередь для проведения экспедиционных операций, то есть для высадки десанта на чужой берег, не всегда оборудованный, при помощи вертолетов, при помощи бронетехники и так далее. Вот. У нас в военной доктрине не стоят задачи проведения экспедиционных операций. У нас стоит задача для военно-морского флота охраны своего побережья, экономических зон прибрежных и транспортных путей в морях и океанах. Ну вот, «Мистраль» для таких задач, ну, не очень как бы эффективные средства. Разве что бороться с пиратами, но, как мы слышали, официальное мнение, что он должен находиться на Тихом океане, защищать Курильские острова. Спрашивается, кто, на Курильские острова кто-нибудь собирается нападать? Да? И как защищать при помощи «Мистрали» Курильские острова? Ну, это смешно и неловко слушать такие объяснения.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Добрый вечер, Павел. Как вы считаете, была ли покупка этих двух вертолетоносцев символическим жестом?
Ну, не думаю, что это был просто символический жест, тем более, что в последнее время очевидно, что Франция, ну, как бы, никакой благодарности особой, похоже, не испытывает и никак не корректирует свою политику внешнюю, например, так сказать, в пользу России особенно. Так что, наверное, там какие-то цели есть, может быть, просто о них нам не говорят. Действительно, это в старую доктрину не вписывается. То есть, в случае конфликта старая доктрина была рассчитана прежде всего на конфликт с Западом и США и их союзниками. И такие корабли в таком конфликте, ну, в общем, совершенно бесполезны. Они будут потоплены там какие-то считанные минуты. Такие корабли нужны для и могут очень пригодиться в случае столкновения с достаточно слабым в воздухе и на море противником. Вот. Но об этом сейчас и говорит адмирал Высоцкий, что это гуманитарные операции, миротворческие операции. Ну, то есть вот с теми, кто не сможет их потопить. Вот, например, вот сейчас похожие корабли используют Франция и Англия для нанесения ударов ударными вертолетами по войскам Каддафи. Возможно, как раз такие операции где-то в мире предполагает нынешнее руководство страны. Правда, нам об этом пока толком не разъяснили, где собираются воевать.
Вопрос Виктору Алкснесу. Добрый вечер, Виктор Иванович. Как вы считаете, станут ли покупки «Мистралей» шагом по пути модернизации российских вооруженных сил?
К сожалению, нет. На мой взгляд, это будет еще один дополнительный кол в умирающий нас оборонно-промышленный комплекс. Дело все в том, что покупка «Мистраля» ничего нам не дает. Да, мы до войны осуществляли достаточно массовые закупки военной техники и в первые послевоенные годы закупали. Но эта техника закупалась именно для того, чтобы преодолеть то отставание в технологиях, которое имелось в нашей стране, в нашей оборонной промышленности. Но покупка «Мистрали» нам ничего не даст, поскольку технологии, по сути дела, не передаются. Ну хорошо, мы получим эту боевую информационную управляющую систему «Сенет-9», или командная система управления Соединенным флотом СИГ-21. Но ведь это же черные ящики. Что в этих черных ящиках, одному Богу известно. А я, например, неоднократно был в Ираке, и когда еще при Саддаме Хусейне, и иракские генералы на встречах рассказывали, что буря пустыни, все французское оборудование, которое они закупали за миллиарда долларов, перед началом операции «Буря в пустыне» было отключено каким-то неизвестным образом. Кто нам сегодня даст гарантию, что вот на той боевой информационно-управляющей системе, которую нам поставляют, и командная система управления соединением, не будут какие-то стоять электронные жучки, которые в определенной ситуации просто выведут из строя всю эту систему огромную, и это будет просто баржа, которая, ну, стоять и изображать просто, ну, будет мишень для поражения. Я убежден, что если бы нам нужно было закупать что-то, то надо было закупать действительно технологии. Но технологии нам никто не продаст. Потому что есть ограничения, Запад там не продает ничего современного. И мы не можем в состоянии закупить это. А без этого надо развивать свои технологии, свои заводы. Но вот представим, хорошо, нам обещают, что вот что-то нам будет передаваться. Но чтобы, скажем, построить такой корабль, как «Мистраль», и с использованием современного оборудования, нужна современная база инструментальная. Нужны станки, нужно оборудование станочное. Так что, нам французы это станочное оборудование продадут? Я очень сомневаюсь, потому что эти станки все, они попадают в список КОКОМ, который запрещает импортировать такое оборудование в Россию. Это еще тянется еще с советских времен. И поэтому еще повторяю, что эта покупка ничего нам не даст, она только угробит и так уже лежащую на боку нашу оборонную промышленность, в том числе судостроительную промышленность. Зато мы окажем, ну, не знаю, какие-то там личные контакты между президентами, видно, и собрались два президента, так между собой перекидывались парой фраз. Ну, давай, ты мне помог, ну, условно, в августе 2008 года, а у тебя сейчас какие проблемы? А, у тебя там проблема с судостроительной промышленностью французской? Нет заказов? Давай, ладно, давай я тебя закажу, помогу тебе. Поэтому, понимаете, такие вещи, ну, нельзя решать таким образом, как делает сегодня наше руководство.
Спасибо. Послушаем потом продолжение нашего разговора. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, решит ли закупка французских «Мистралей» проблему переоснащения российских вооруженных сил, мы сегодня беседуем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, ответственным редактором независимого военного обозрения. Он находится в нашей студии. Виктором Алкснесом, полковником запаса, бывшим депутатом Государственной Думы, Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Они у нас оба на прямой телефонной связи. Юрий Рыжов, бывший посол России во Франции, академик Российской академии наук, уверен, что Россия должна иметь внятную военную доктрину.
Вы не самоопределились в течение последних 20 лет, кто мы есть в этом мире. Отсюда вы не определились, какие угрозы имеются в нашей безопасности, не только военно-политические, экономические, экологические, какие угодно угрозы. Из них определить их спектр, выстроить их в какие-то ряды и постоянно анализировать, и искать средства парирования этих угроз, как в военной сфере, так и в экономической и так далее, сообразно с возможностями страны. Поскольку ничего этого не сделано, то есть мы возвращаемся к военной сфере, мы не определились, какая армия нам нужна, а это какие, если мы не определили угрозы реально. Если мы не определили угрозы, мы не знаем ни армии, ни вида вооружения, которые нам нужны. Все.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что закупку России и французских вертолетоносцев «Мистраль» мы обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, ответственным редактором независимого военного обозрения. Он в нашей студии. Виктором Алкснесом, полковником запаса, и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Литовкину. Как правило, подобные сделки согласуются с НАТО. Как, по вашим данным, отреагировали в Североатлантическом альянсе на произошедшее?
Ну, я знаю, что ни в Соединенных Штатах, ни в Брюсселе не в восторге от этих покупки, российской покупки или от французской продажи нам «Мистрали». Вот. Но они, конечно, не хотят, чтобы нам передавали технологии, которые существуют во Франции, у западных стран. Вот. Но главная проблема здесь не только в технологиях, в том, что ревность существует какая-то между странами, входящими в НАТО, но и в том, что на французских «Мистралях», тех, кто находится в боевом строю и которые сегодня участвуют в операции против Ливии, против Каддафи, стоит система управления, которая принята в НАТО. И НАТО очень боялось, что эта система управления будет передана нам. Но в этой системе управления есть определенные коды для связи между кораблями НАТО. Так вот, эти коды нам не передаются, нам они не нужны, мы не участвуем в операциях НАТО и не собираемся участвовать в натовских операциях и как бы входить в НАТО. Поэтому вот это вот очень чувствительные секретные коды, которые есть в бортовой системе управления, BIOS, так называемые, да, вот, «Мистрали», нам не передадут. Поэтому я думаю, что хотя в НАТО не очень довольны тем, что Франция нам что-то продает, подобное высокотехнологическое оборудование морское, вот, тем не менее, я думаю, что Франция приняла решение, посоветовавшись с НАТО, и приняла внимание рекомендации штаб-квартиры.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Как по-вашему, нарушила ли эта сделка единство в рядах Североатлантического альянса?
Да, в общем, всерьез, конечно, нет. Говорю, понятно, что эти корабли использовать против Запада невозможно. А значит, никакой для них угрозы в этом нет. Там, правда, были рассуждения, что они могут быть использованы, не знаю, против Грузии, хотя это тоже довольно сомнительно. С Грузией, в общем, они использовать можно, а можно и не использовать, не обязательно совершенно. Возможно, вообще даже многие на Западе приветствовали такую покупку, потому что это фактически вот это довольно серьезное капиталовложение, вот там почти по 2 миллиарда долларов, А если там еще будут закупаться, еще два строятся, то еще больше. Это капитал вложения России в строительство вооруженных сил, которые не направлены против Запада. То есть это такое вещественное подтверждение, что в реальности мы от противостояния с Западом отказываемся. Хотя другие, в общем, у нас системы вроде бы создаются против Запада, но это нет. И она как бы для совсем для другого, для, может быть, совместных операций, вот типа как против Ливии, но против, я не знаю, какой-нибудь другой страны, Аравии какой-нибудь неизвестной. Вот это, наверное, многими на Западе приветствуется, как вот шаг России в таком правильном направлении. Присоединение к евроатлантическому сообществу.
Вопрос Виктору Алксенсу. Как вы считаете, стала ли эта сделка шагом к сближению России с Североатлантическим альянсом?
Ну, я не думаю, что это шаг по сближению. У нас все равно остаются свои интересы и свои цели. У НАТО остаются свои интересы и свои цели. И вот последняя ситуация с противоракетной обороной. Она наглядно показывает, что мы согласия никогда не найдем. И мы по совершенно противоположным точкам зрения подходим к вопросам обеспечения своей безопасности. И поэтому я думаю, что да, это позволит как-то, может быть, улучшить российско-французские отношения. Но в целом с Североатлантическим блоком, я думаю, что слишком много набирается конфликтных вопросов, и эта сделка вряд ли поможет их разрешить.
Михаил Титов, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, генерал-лейтенант в отставке, огорчен приобретением вооружений у вероятного противника.
Это очень плохо, потому что НАТО остается как организация, которая направлена против России, ну, против Советского Союза, она так и остается. Если мы у них будем покупать вооружение и вооружаться их техникой, то если что-то, не дай бог, случится, понимаете, а случится это, как вы знаете по истории, может всяко. Поэтому мы окажемся вообще без оружия, без боеприпасов. А у нас есть своя промышленность, которая стоит, которую развалили. Поэтому то, что делают сегодня, а это, кстати, не первый случай, что мы там покупаем во Франции, мы там, по-моему, и у Израиля чего-то там пытались купить или купили. Это невозможно. Россия – страна великая. Но великая страна должна иметь мощную армию и свою военную промышленность.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Очень приятно. Здравствуйте.
Добрый
вечер. Вот я слушал вас, и я удивляюсь. Ну, там, как это, ястребы наши рассуждают и так далее, что Виктор и так далее, и так далее. Это сделано для того, ребята, чтобы они перед выборами голоса набрали среди армейских военнослужащих.
Вопрос Виктора Литовкина. Как, по-вашему, имеет какой-то идеологический смысл вот подобный способ задабривания военных?
Мистралями?
Да.
Ну, никакого смысла нет. Я знаю, что наши военные не очень довольны покупкой мистрали, потому что я уже объяснял одну из причин. Во-вторых, потому что этот корабль, ну, имеет очень слабенькое вооружение. Вот, его зенитно-ракетный комплекс только ближнего радиуса действия, его придется менять. Вот, его зенитно-пушечные системы тоже придется менять, она тоже слабенькая. Вот, его ангар вертолетный тоже придется расширять, потому что в его ангар не умещаются наши вертолеты. Ну и многие другие технические проблемы. Для Мистраля надо строить новый берег. Я имею в виду слово «берег» в кавычках, да, это береговую базу для него, для того, чтобы снабжать его электричеством, теплом, водой, там, воздухом высокого давления и прочее, прочее. Это... Мистраль – это еще головная боль для нашего военно-морского флота. Об этом мало кто говорит, а это действительно так. Поэтому, конечно, вот Виктор Алснес какие-то вещи озвучил, которые витают в среде наших военных моряков, вот. Но я не вижу большой, как бы, радости и задабривания наших военных моряков от такой покупки.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что наши руководители Госдумы, Совета Федерации должны принять все меры к тому, чтобы заблокировать эту сделку. Она, во-первых, никого не убедила, что она необходима. Во-вторых, мы не видим ни тактико-технических характеристик, ничего вот этих мистралей. А мне кажется, что это давление на Россию, так, со стороны западных стран. Мы у вас покупаем нефть, газ, а вы у нас покупаете продукты питания, вот теперь покупаете у нас на миллиарды долларов военную технику, которая действительно в случае войны, не дай бог, будет бездействовать, потому что они ее выведут из строя элементарно. Вот. Мне кажется, что имея такую мощную судостроительную промышленность, мы могли бы разместить заказы на более современное оружие в других странах, и в том числе и в нашей стране. Я решительно против вот этой затратной покупки. Она ничего нам не даст, обороны, ничего, мне кажется.
Вот. Спасибо. Так. Вопрос Павла Фельгенгауру. Насколько необратимым является принятое решение?
Ну, то, что собираются, точно решили покупать, было понятно уже 2 года назад. То есть, что принято твердое политическое решение. Меня, в общем, как-то в Париже поставленные чиновники французского МИДа расспрашивали, потому что мы не верим, что вы хотите это купить, вам это не нужно. Вот, наверное, вы просто хотите нас за нос поводить этими переговорами о мистралях, потом отказаться. Я их заверил, что, насколько я знаю, политическое решение в Москве принято твердое. И действительно так и оказалось. То есть решение приняли. А вот рациональное, в чем зерно здесь, приходится нам догадываться, потому что у нас не демократия, нам вот не только простым людям, да и обозревателям ничего не объясняют.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что я быстро вот экспертам хочу задать вот вопросы такие. Значит, известны ли вот такого рода закупки, вот таких безделушек, которые Советский Союз делал? Второй вопрос. Эксперты, я вот слышал, говорили, что есть некоторые регионы мира, где яхта Абрамовича, члена Единой России, она не прикрыта вооруженными силами России. Ну, бензина нет или еще что-нибудь. И, грубо говоря, Иран может достать его. И последний вопрос. Можно ли привлечь за вредительство Единую Россию и президента, вот что они по такую покупку сделали? Аналог в истории, прецедент есть в Египте сейчас. Вот это вот придурка Мубарака привлекают. Вот. Спасибо, пожалуйста, экспертам, пожалуйста.
Ну, наверное, поговорим особенно про яхту Романа Аркадьевича после перерыва. Напомню, что о том, решит ли закупки французских мистралей проблему переоснащения российских вооруженных сил, мы сегодня беседуем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, ответственным редактором независимого военного обозрения. Он находится в нашей студии. Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем, и Виктором Алксисом, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим народным депутатом СССР, полковником запаса. Они у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. С родственниками заблокированных на Кузбасской шахте горняков работают медики и социальные работники. Поиск людей продолжается. Вместе с тем, спасатели уже не уверены, что шахтеры находятся в тех местах, которые были обозначены заранее. Гражданский форум «Антисеригер» открылся в подмосковном Химкинском лесу. Президент России Дмитрий Медведев предлагает создать столичный федеральный округ. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам лишения свободы, доставлен в колонию номер 7 города Сегежа в Карелии. Россия и Франция в пятницу подписали соглашение о поставке российскому флоту 2 вертолетоносцев класса «Мистраль». Совет ООН по правам человека осудил сегодня власти Белоруссии в связи с репрессиями в отношении оппозиции. Суд в Баку приговорил к 6 годам заключения председателя оппозиционной партии национальной государственности Азербайджана Немата Панахлы. В Сирии по меньшей мере 8 оппозиционных активистов были убиты в пятницу при разгоне силами безопасности антиправительственных выступлений. Международный валютный фонд предупредил об очевидных рисках для мировой экономики. Они связаны с сохраняющейся угрозой дефолта в ряде европейских стран, а также с прогнозами слабого экономического развития роста в США. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой говорится, что все люди равны в правах, невзирая на их сексуальную ориентацию. Президент Йемена Али Абдалла Салих, находящийся на лечении в Саудовской Аравии, не вернется на родину. Лидеры Германии и Франции считают, что Греция вновь нуждается в срочной финансовой помощи, с тем, чтобы не допустить падения курса единой европейской валюты евро. Вы слушали краткую сводку новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что закупку России французских мистралей мы обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, ответственным редактором независимого военного обозрения. Он находится в нашей студии, Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем, и Виктором Алкснесом, бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Имантовичу Алкснесу. Как по-вашему, насколько квалифицированным выглядит вообще решение о закупке этих мистралей, если вот по мнению наших гостей эти корабли требуют еще большого довооружения?
Ну, действительно, я сейчас не буду много говорить о том, что решение непродуманное. Я сейчас не буду касаться чисто военных вопросов, то есть зачем в качестве боевой техники закупали. Я вот с точки зрения эксплуатации хотел бы обсудить. У меня такое впечатление, что люди, которые приняли решение закупить, они совершенно не представляют, что, оказывается, что эту технику надо будет еще эксплуатировать. А техника, ей положено ломаться. Она отказывает постоянно. У нас сегодня ВВС половину самолетов поставят на земле, потому что нет к ним запасных частей. А это вся авиатехника отечественная, то есть заводы отечественные. А я как представляю, вот на всей этой сложнейшей электронной технике, которая будет стоять на Мистрале, откажет одна микросхема. Но эту микросхему мы не упускаем, потому что это вся западная электронная начинка. Из-за этой одной микросхемы выходит полностью весь Мистраль. И вот я хочу думать, спросить у господина президента, а что он будет делать? Где он возьмет эту микросхему? Каким образом он ее достанет, если тем более она действительно подпадает под ограничение какого, ее не будут поставлять к нам в ЗИПах и так далее. Что мы будем делать с этой техникой? У нас уже была ситуация, когда у нас были, отказали практически все комплексы С-300 года 4-5 назад вокруг Москвы, потому что не было электронных комплектующих для ремонта так называемых кассет. А откуда мы возьмем запчасти для ремонта Мистраля? Вы посмотрите, что творится у нас с Петром Великим и адмиралом Кузнецовым. Они стоят на причальной стенке постоянно неисправные, потому что нет запасных частей. Но это все ведь отечественное производство. То есть была промышленная база, которая выпускала эти детали. Теперь они выпускаются. А теперь мы получаем западную технику, которая вообще не будет запчастей. И она откажет, я говорю, она будет стоять у причальной стенки, и все. И я не знаю, как они собираются эксплуатировать. И показывает то, что даже с такой точки зрения не подошли к покупке этого Мистраля, но говорит о том, что просто полная некомпетентность. А военные просто побоялись сказать правду.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, сторонник модернизации отечественных вооруженных сил.
Ну, а почему нет? Там проблема есть такая стратегическое, насколько я знаю, от наших экспертов по вооружению. Там должны были мы купить эти корабли вместе с системами посадки, слежения. Но вроде бы французы не хотят продавать. Конечно, в полном комплекте это было бы совсем неплохо. Китайцы же вот так вот покупают, потом разбирают и делают сами такие же. Во всяком случае, оружие и корабли у французов хорошего качества. Тем более, что один из них будет на нашей, на какой-то верфи строиться. Какая-никакая все-таки работа.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Приветствую вас, Владимир. Я, значит, не столько вопрос, сколько мнение. Я коллега Виктора Алкниса. Я заканчивал авиационное инженерное училище. Более того, служил в полку, корабельном истребительном полку, который готовился к посадке на адмирала Кузнецова, и писал диссертацию на эту тему военную. Так вот, я хочу сказать, что закупка вертолетоносцев в стратегическом плане для обороны страны вообще не играет никакой роли. То есть, если бы наше правительство, там, президент и так далее, они думали о стратегической обороне страны, то это были бы авианесущие крейсеры, типа того же адмирала Кузнецова, о котором сейчас вот Виктор Алкснес упомянул. И действительно, массогабаритные характеристики этого корабля не приспособлены для приема наших вертолетов. И действительно, эксплуатация как и корабля, и связанных и систем с посадкой вертолетов, и с эксплуатацией наших вертолетов на этом борту будет невозможно при выходе из строя каких-то, ну скажем, значимых узловых систем обеспечения. Вот это такое мое мнение.
Вопрос Виктора Литовкина. Прав ли наш радиослушатель, что эта покупка вообще лишена смысла по сравнению со строительством авианесущих крейсеров?
Ну, «Мистраль» и авианесущие крейсера имеют разные задачи, разные цели, поэтому я не думаю, что одно другое должно подменять. А то, что вот забота о том, что выйдет какая-то запчасть из строя, и у нас ее не будет, ну, господа или товарищи, надо понимать, что люди, которые подписывают контракты, они там подписывают и гарантии обслуживания этого корабля обязательно на 2, на 3, я не знаю, на сколько лет. И это, и французская промышленность, это не отечественная промышленность, которой нет запасных частей. Они отвечают за те контракты, которые они подписывают. Безусловно, если там что-то сломается, то в ближайшие 2-3 года те, которые определены гарантиями контракта, а я уверен, что это обязательно будет оговорено в контракте, вот, мы же не как бы думаем, наши специалисты думают на несколько лет вперед, они просто так выполняют механически свою работу, вот, то гарантии будут заложены, и эти запасные части будут нам предоставлены. Конечно, есть определенный риск, но мы не собираемся воевать с западными странами, мы не собираемся воевать с НАТО. И «Мистраль» – это не способ войны с НАТО. Надо понимать, что «Мистраль» – это только один из элементов, ну, корабельной группировки. Нужны к «Мистралю» другие корабли. Ну, крейсера, может быть, ракетные, может быть, фрегаты, может быть, корветы. И, другие корабли, которые могут входить в многофункциональную корабельную авианосную группу. Вот. Так же, как и Кузнецову нужны такие корабли, так же, как и Петру Великому нужны такие корабли. Один корабль, даже такой, как «Мистраль», в море не воин. Это в серьезном конфликте. Вот. И я не говорю о самолетах сопровождения и прочих вещах, без которых современные боевые действия не ведутся.
Вопрос Павла Фельгенгара, перерывом нас радиослушатель спросил, известны ли прецеденты таких масштабных сделок с зарубежными государствами?
Ну, вообще, все у всех закупают. Это неизбежно. Тем более сейчас, когда, в общем, ни одна страна в мире самостоятельно производить военную технику не может. Но, может быть, США, да и то они тоже закупают много чего, в том числе компоненты и технологии. Ну, правда, у своих союзников, Японии, в Западной Европе, но закупают. У нас ведь не только «Мистраль», но «Мистраль» он большой и заметный. А все системы ПВО теперь функционируют на западных компонентах. Спутники заполнены западными компонентами. Даже стратегические ракеты, нацеленные на Запад, все равно делаются из западных компонентов в том числе. Потому что многие материалы, которые солдаты делали, больше не производятся. Так что это вот реальность такая. Россия сравнительно маленькая, так сказать, по своему потенциалу раза в два меньше Советского Союза, а если учесть там Варшавский договор, и того меньше, не может и не должна пытаться балансировать весь Запад, США с союзниками. Это бесполезное, бессмысленное занятие. Ну и хорошо тогда, раз так, то тогда какие-то вооружения нам нужны, наверное, придется их все равно закупать. Раньше пытались, как бы, вот покупали понемногу, были такие вот там при советской власти, закупали, а потом разбирали и делали копии. Ну, теперь это уже сделать практически в большинстве случаев достаточно сложно. Китайцам иногда удается, а вот у нас нет. Вот закупили израильские беспилотники, разобрать там, разобрали штуку одну, другую. Пользы от этого никакой не вышло, только сломали.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не особенно разборчив в вопросе об источниках пополнения арсенала.
Чем больше «Мистрали», тем лучше. На самом деле надо вооружаться там, где можно. Можно закупить себе замечательного оружия, можно его создать, можно, в конце концов, похитить планы. Поэтому надо приобретать и вооружаться теми способами, которые есть возможность. Поскольку сегодня правительство России предельно коррумпировано и без откатов ничего не делает, соответственно, покупаются такие, в общем, вещи за границей, явно там не без того, чтобы кого-то погреть. Но пусть даже так. Черт с ними, с этим бесконечным варьем, зато у нас будут мистрали. Надо все покупать, все хватать, все строить, выкрадывать планы у всяких производителей, как было, кстати, всегда в русской истории, и вооружаться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Моисея Гельмана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, собственно, не вопрос, я хотел кое-что прокомментировать и кое-что сказать. Значит, меня несколько удивила нелогичность высказывания Литовкина. Если мы не собираемся воевать, зачем закупать вертолет НУСЦИ? По поводу гарантий поставок запчастей на 2-3 года. Видимо, уважаемый Литовкин не занимался никогда разработками военной техники. В первую очередь, радиоэлектронной аппаратуры. По крайней мере, до недавнего времени, а мне приходилось этим заниматься, до недавнего времени категорически запрещалось использовать импортную элементную базу. Сегодня, разбирая, не разбирая те же беспилотники, мы не сможем их собрать, ввиду того, что наша микроэлектроника загублена полностью. Теперь по поводу ситуации с авиастроением и судостроением. Как известно, во всем мире военная авиация и военное судостроение не могут развиваться без того, чтобы не продавалась гражданская техника. Недавно стало известно, что одна чешская фирма заключила договор с Ульяновским авиазаводом о запуске в производство малого самолета для замены Ан-2. В 2000 году был готов эскизный проект на Ильюшинскую фирму Ил-100. Чиновники на этапе проектирования этот проект зарубили. Хотя луховицы собирались его выпускать. Это позволило бы создать в придачу к большой авиации малую авиацию для перелетов на местных линиях.
Спасибо, Моисей. Мы обязательно поговорим и на эту тему. Вопрос Виктору Алкснесу. Как, по-вашему, препятствует ли российская бюрократия от истинной модернизации отечественных вооруженных сил?
Я думаю, да. Учитывая то, что кроме слов, на мой взгляд, мало что делается, а сделать просто ничего нельзя, поскольку, ну как бы мы ни говорили, но оборонно-промышленный комплекс нас уничтожен. Мы не в состоянии выпускать в массовом порядке боевую технику. Да, мы можем произвести единичные экземпляры, но в массовом количестве мы не в состоянии. Ну я вот просто могу привести такой пример. Знаменитый московский завод «Знамя труда», который выпускал МиГ-29, сегодня по своим производственным мощностям в состоянии выпускать всего лишь 4 самолета в квартал. 4 самолета МиГ-29 в квартал. Потому что у него нет производственной базы, нет станочной базы, нет рабочих подлежащих квалификации, нет инженеров подлежащих квалификации, нет материалов, необходимых для производства самолетов, и нет комплектующих и прочее. О чем мы говорим? А ведь вина-то в этом бюрократии, которая, да, она спокойно, планомерно уничтожала этот завод, потому что, ну, считалось, что зачем? У нас же есть нефть, газ, мы купим, если потребуется, у американцев или у кого-то еще, или у французов, купим новые самолеты. Зачем нам свои самолеты? Это слишком дорого, зачем нам тратить лишние деньги? И поэтому наша бюрократия действительно нацелена на уничтожение вооруженных сил, потому что она живет в двух иллюзиях. Первое – это то, что войны никогда не будет, у нас есть ядерное оружие, и сюда отобьемся. Это первая иллюзия нашей бюрократии. И вторая иллюзия, что а зачем нам что-то производить самим, когда у нас есть нефть и газ, и сюда мы себе купим. И Мистраль как раз вот характерный пример этой вот бюрократической идеологии.
Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, считает сегодняшнее событие не столько коммерческим, сколько политическим.
Может быть, это несколько преуменьшение, сказать, именно как вот политического характера. Я скажу, это больше коммерческое дело. споры о том, нужно ли закупать вооружение в других странах, в России, бессмысленны просто потому, что для того, чтобы быть в курсе последнего слова в военно-промышленном комплексе, необходима закупка какого-то количества, а лишь не всего. И в этом смысле вертолетные лёгкие, которые закуплены типа местян, они отвечают не просто текущим потребностям российских вооруженных сил, но прежде всего помогут по своему, техническим решениям поднять уровень российского кораблестроения военного. Это совершенно очевидно, тем более, что два ветра-2 такого же типа будут строиться в России. В целом, если решение уже будем считать окончательно принято, оно, конечно, политическое в том смысле, что Франция единственная, первая и единственная страна НАТО, член НАТО, которая продала современные вооружения России. А это уже политический жест серьезный.
Слушаю вопрос москвича Владимира.
Мне кажется, эта сделка, конечно же, носит политический характер, и тем самым мы, грубо говоря, даем взятку Франции, чтобы она прикрывала нас при проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Там ожидается бойкот со стороны Грузии за вот эти отторгнутые от нее территории. И вот два мистраля, или сколько там, будут, как говорится, сторожевыми псами против Грузии. И НАТО здесь ничего не сможет сделать, потому что член НАТО уже вооружил Россию, так сказать, против такого варианта. То есть это своего рода гарантия, что безопасность Сочи-14 гарантирована.
Вопрос Виктора Литовкина. По-моему, еще к Олимпиаде не будут они же готовы?
Конечно, это, конечно, немножко притянуто за уши, вот, потому что первый корабль поступит в 2014 году, это не обязательно будет зимой 2014 года, может быть, даже летом, а 2015 год уже Олимпиада пройдет, это не для защиты Сочи, конечно. Вот, безусловно, покупка «Мистрали» – это политическое решение, мы уже это обсуждали. Вот, и если вы позволите, я отвечу Моисею Гельману, да, потому что он как-то строит свою логику на том, что когда-то запрещалось покупать радиоэлектронное оборудование. Но когда-то запрещалось, а сейчас его покупается, и очень широко. Надо понимать, что мы у Франции не только «Мистраль» покупаем с системой управления, мы у Франции покупаем тепловизоры для наших танков, мы у Франции покупаем двигатели авиационные для делаем вместе для наших самолетов, вот суперджеты летают на полуфранцузском двигателе. Много чего мы у Франции покупаем, мы делаем совместно с Францией, оборудуем бортовым радиоэлектронным оборудованием самолеты Су-30 МКИ, которые поставляем для Индии, и много-много-много других вещей мы делаем с французами вместе, и даже оптику вот, для нашего бронетехники. Вот, поэтому, ну, вчера было так, сегодня по-другому. Вот. И когда я говорю, что мы не собираемся воевать с Западом, это говорит о том, что мы не собираемся нападать на Запад. И я понимаю, что и Запад не собирается на нас нападать, потому что там самоубийц нет. Вот. Хотя Виктор Имантович говорит, что мы вот это миф, что мы можем применить ракетно-ядерное оружие. Но миф, он иногда реализуется, поэтому никто рисковать не будет, пока у нас есть ракетно-ядерное оружие. Вот. А то, что надо дружить с Западом, надо покупать у них то, что у нас нет, и учиться у них тому, чего у нас нет, и то, что передавать им то, что у них нет, это нормально, это международное разделение труда, вот, и оно укрепляет связи между странами, несмотря на то, что у нас действительно есть проблемы с НАТО, вот, но надо понимать, что мы не только покупаем у НАТО что-то для нас необходимую военную технику, но мы продаем НАТО необходимую им военную технику. Надо знать, что, например, вся система противовоздушной обороны такой страны НАТО, как Греция, построена на российских системах ПВО. Зенитно-ракетный комплекс ТОР-М1, зенитно-ракетный комплекс ОСА, зенитно-ракетный комплекс С-300, ну и переносные зенитно-ракетные комплексы ИГЛА. Вот. И ничего всего все нормально, и Греция обеспечена, воздушное пространство Греции защищено нашими системами. Мы поставляем для ремонтируем, модернизируем наши самолеты, которые стоят у Словакии. Мы сотрудничаем с поляками, ремонтируем для них технику боевую. Вот. Ну и для других стран НАТО. И в этом ничего страшного нет. Это время изменилось. Россия не Советский Союз. То, что было в Советском Союзе и то, что есть в России, это, ну, две разные эпохи.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. В каких еще родах войск уже существует или может возникнуть потребность в приобретении зарубежного оборудования?
И сами-то военные, конечно, хотели бы иметь западную технику и западные вооружения, поскольку деньги они как бы платят нормальный рубль, не советский, не деревянный, а вполне конвертируемый. Так зачем им задорого, как они часто сами говорят, наши генералы, покупать наше, когда они могут купить западное, гораздо лучшее по качеству. Ведь в бой же идти. И лучше идти с тем вооружением, которое тебе в бою ты выживешь, а не с тем, с которым ты погибнешь. Вот. Снайперские винтовки закупают, беспилотники закупали и будут закупать. Теперь будет совместное производство с Израилем, потому что сами мы это производить не можем. Ну и кроме самой техники, надо понимать, что нужны сам по себе вот это вот, много было рассуждений, что вместе с этой системой управления покупать Мистраль или без него. Ну вот вроде покупают его с этой системой «Зенит-9», а она ведь все равно как бы бесполезна в том смысле, что на Мистрале стоит, а должна она управлять другими кораблями и другими самолетами, на которых, в общем, ничего такого не стоит. То есть надо покупать дальше. Вот, возможно, и танки будем покупать, возможно, со временем еще что-то. Ну, это будет международная такая специализация. Что-то, наверное, сама Россия будет производить. Но иностранные закупки будут нарастать, это совершенно очевидно. Ну, как когда-то все ездили на москвичах и жигулях, вот, кроме отдельных очень, так сказать, привилегированных лиц, которым позволялось завозить Советский Союз иностранные машины. А теперь, в общем, в основном ездят на западной технике. Также будут и в вооруженных силах. Это вещь достаточно неизбежная.
Вопрос Виктору Алхсенсу. Согласны ли вы с необратимостью наступления международного разделения труда и в военной сфере, и то, что советские времена ушли в безвозвратное прошлое?
Ну, вы знаете, я повторюсь, я авиационный инженер по электронике, и я немножко в курсе дела, что происходит и сегодня с ВВС, с авиационной техникой. Так вот, знаете, у меня это вызывает легкую улыбку. Я хотел бы спросить у господ экспертов, как вы считаете, вот сегодня Россия обратится к США с просьбой продать им самолет 5-го поколения F-35. Продадут там американцы самолет F-35? Да даже F-16 они нам не продадут, модернизированный. Понимаете, вот эти сказки о том, что мы хотим купить новый танк новейший, там, не знаю, западно-германский, французский или какой-то, и нам с удовольствием его продадут. Никто не продаст. Да, продадут что-то старое, может быть, и то с большими сомнениями. Вы посмотрите, что творится у нас сегодня. Почему у нас наши спутники, в том числе система ГЛОНАСС, летают по 2-3 года, когда американские летают по 15-20 лет. А дело все в том, что на американские спутники как стоят микросхемы радиационно устойчивые, которые устойчивы к космической радиации. А нам продают только те микросхемы, которые, по сути дела, бытовые, которые вылетают от этой космической радиации. И почему же тогда, если так все хорошо, почему же нам не продают эти микросхемы радиационно устойчивые? И не продадут, потому что зачем своими руками увеличивать мощь своего конкурента, России? И вот эти вот, я говорю, разговоры, ну дилетантские просто разговоры о том, что времена другие, никто никогда нам новую современную боевую технику в массовых количествах не продаст. И давайте забудем об этом. Не будет этого никогда.
Слово Виктору Литовкину.
Но никто не собирается покупать в массовых количествах зарубежную боевую технику. Ну, откуда этот бред приходит в голову людям? Сердюков вот недавно слушание в Думе сказал, что не собираемся мы покупать «Леопарды», даже наши танки не собираемся покупать, потому что у нас их с избытком. Так что не надо пугать людей, что мы будем переходить на зарубежную боевую технику. Да и коллеги Фельдингауэра, я хочу сказать, что нет на наших стратегических ракетах западных микроэлементов. Так что вот не надо притягивать за уши какие-то вещи. Вот, да, международное разделение труда важно, необходимо и будет происходить. Но есть вещи, которые нам действительно никто не продаст. И мы не собираемся их покупать. Все разумные люди понимают, что ни стратегические ракеты, ни истребители. Зачем нам F-16, когда у нас есть прекрасный свой Су-30, да, или Су-35, или МиГ-29? Ну, зачем он нам нужен? Вот. И F-35 мы не собираемся покупать. Мы делаем свой самолет 5-го поколения. Вот. Вообще, самолет 5-го поколения предназначен для борьбы с такими же самолетами 5-го поколения, а кто-нибудь представляет, что мы собираемся воевать с Соединенными Штатами или с НАТО, где могут быть такие самолеты? Вот. Я думаю, что нет. И они не собираются воевать. Мы пугать друг друга можем, вот, стоять против друг друга тоже можем, вот, не соглашаться с друг другом, чем-то грозить, вот, упрекать, что мы скатываемся к временам холодной войны, к гонке вооружений, но такого не будет, не надо. Надо быть оптимистами.
Вопрос Павла Фельдингауэра. Следует ли смириться с реальностью и признать, что Россия не в состоянии будет приобрести самых новейших вооружений на Западе?
Нет, ну, во-первых, я не говорю, что на стратегических ракетах стоят электронные компоненты западные. В любом случае, я об этом не знаю. А вот то, что некоторые материалы используются, это точно. А понятно, что переходя, покупая на Западе технологии, не только, конечно, и не столько, собственно, массовые закупки, об этом действительно речи не идет. А вот технологии приобретать придется, потому что сами создать не можем.
Спасибо, Павел. Да, напомню, что модернизацию российских вооруженных сил мы сегодня обсудили с военными экспертами Виктором Литовкиным, ответственным редактором независимого военного обозрения. Он находился в нашей студии. Павлом Фельдингауэром, независимым военным обозревателем. И Виктором Алкснисом, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим народным депутатом СССР, полковником запаса. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экономический форум в Петербурге. Сенсации и традиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров. Зачем Кремлю расширять Москву?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин рассказывает об очередном абсурдном шпионском деле.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.